Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. В ближайшие минуты расскажем о наиболее заметных событиях этого дня. В студии Диана Кобракова, Алексей Тимофеев, Елена Глещинская. Коллеги, приветствую.
Привет. Чувствуется окончание года, да, 2019.
Подбирается, да. Новый год подбирается. Но начнем с того, что наиболее активно в том числе и обсуждают. Елена нам рассказывала об этом уже ранее. Понаберут по объявлениям. Спикер Российской Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Госдепу проверять своих дипломатов на знание истории. Председатель Нижней палаты парламента назвал оскорбительными заявления посла США в Польше.
Да, но речь идет о заявлениях Джорджет Мосбахер относительно причин начала Второй мировой войны. По ее мнению, по мнению посла Соединенных Штатов Польши, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну.
Своя история, да. У нее явно.
Слушайте, я посмотрел ее фоточки, я не видел ее до этого. Посмотрел, вообще, надо сказать, знойная женщина.
И я посмотрю, я тоже не смотрела.
Рыжеволосая бестия, как в этом фильме «Покровские ворота», вульгарным чувственным ртом.
Джорджет Мосбахер, кому интересно посмотреть.
Вот она такая.
Да, она прям... такая эффектная.
Эффектная, да. Ну, и эффектные заявления делает, как я уже сказал, да, она обвинила Гитлера и Сталина в начале Второй войны, соглашение между Гитлером и Сталином. И, по ее словам, Польша стала жертвой этого конфликта. То есть посол Соединенных Штатов видит Польшу на алтаре. Да. И понятно, что слова дипломата, связанные с речью российского лидера Владимира Путина, который высказался относительно начала Второй мировой войны, вот эти, они даже не рассекречены, а просто архивные документы, mm-hmm. поднятые и высказанные на весь мир, конечно, я бы сказал так, имели... такой шоковый эффект, мне кажется, для многих. Никто не ожидал. А это ведь еще не все. Президент России пообещал...
еще долго будет не все.
Да, пообещал большую статью, да, к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне.
И вот тут, кстати, вот снова я не устаю об этом говорить, как бы не возникли трудности перевода и тонкости перевода. Потому что русский язык, он безграничен в трактовке некоторых слов, глаголов особенно. Да, и прочего. И вот здесь как бы те издания, которые мы читаем регулярно, иностранные особенно, не перепутали бы.
Слушай, ну, слова «антисемитская свинья» невозможно...
Понятное дело.
Да. Ты в какой-то степени права, но здесь нужно обратить внимание, что речь идет о документах. Да, это не просто как бы размышление, видение и так далее. Это, что называется, медицинский факт. И эти документы, там, архивы, они же есть во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. И там не может быть никаких трактовок. В этом-то и сильна российская позиция.
Видимо, посол США в Польше не была в американских музеях.
Не была, абсолютно точно. И я напомню, что посольство России в Варшаве усомнилось, собственно, в том, что Мосбахер знает историю. Уважаемый госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии? Задается вопросом в Твиттере российской дипломатии. Представительства. Ну и вот реакция Володина на слова польского посла, американского посла в Польше. Mm-hmm. Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США, прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать. Ну и, по мнению Володина, высказывание Мосбахера оскорбительно не только для граждан России и стран бывшего Советского Союза, но и для граждан Соединенных Штатов Америки, потому что спикер Госдумы напоминает, что Соединенные Штаты, Британия и Советский Союз вместе противостояли фашизму, несмотря на разницу в идеологии. Да, необходимо об этом помнить и чтить их память, говорит Володин.
Угу. А пользователь Green One пишет, что вы еще, господин Володин, скажите, что им и географию надо учить. Что есть с тем и работаем, заключает Green One.
Вот знаете, я недавно совсем общался, мне довелось и посчастливилось в какой-то степени пообщаться с сотрудниками Института всеобщей истории Ирана в студии Левитана. Я записал с ними интервью. Дело в том, что вот Институт всеобщей истории Ирана выпустил такую большую книгу со статьями, посвященную восприятию России во всем мире. И также презентовал два тома, по-моему, два тома тоже статей совместных ученых-историков России и ученых-историков Польши относительно взаимоотношений между нашими странами, начиная со Средневековья.
Угу.
И удивительным образом, но практически вся история, да, воспринимается одинаково, кроме одного единственного факта. Начало Второй мировой войны. И надо сказать, что вот как из этой истории... То есть они совместные работы публиковали. А вот и как вышли, собственно, из этой разницы во взглядах на начало Второй мировой войны. Польша написала свою статью для этой книги, а Россия написала, а российские ученые написали свою статью.
Угу.
Вот. И это, опять же, опираясь на конкретные документы, на конкретные абсолютно документы, которые не засекречены. Их может любой интересующийся человек зайти в архив, там проделать для этого необходимые действия, прийти в архив, посмотреть, все увидеть своими глазами. Это не засекреченная информация. Мы пообщались с политическим аналитиком Павлом Шипилиным, который высказал следующую точку зрения. Он говорит, что это, конечно, удар Владимира Путина по вот этой русофобии и переписыванию истории, и что дело может не ограничиться одной Польшей. Ну чего я пересказываю, давайте его послушаем.
Безграмотные заявления со стороны Польши, они вполне были ожидаемы. Рано или поздно надо было все-таки точки над и расставлять. Слишком вольготно себя чувствовала Польша в условиях вот этой информационной войны, не встречая сопротивления. Любой ответ Польши, он демонстрирует, или там дипломата американского, они демонстрируют несостоятельность вот этой теории об начале войны. Точный удар в информационной войне, который нанес Владимир Путин, должен привести к переосмыслению странами Европы настоящей роли, в том числе и Польши.
Единственное, с чем вот здесь можно, скажем так, ну не то что поспорить, да, но усомниться, речь ведь не идет о пересмотре позиции Европы. Дело в том, что Европа как раз пытается сейчас пересмотреть, да, и ход Второй мировой войны, и причины, и предпосылки, и так далее. И, собственно, речь тогда идет о пересмотре пересмотров, да, и возвращению к истокам, к Нюрнбергскому процессу и к тому восприятию, с которым жил весь мир там сразу после Второй мировой войны, ну и вплоть вот до последнего времени.
А астролог нам сегодня говорила, что стоит ждать вот таких вот подобных изменений.
Вот
да.
Вот.
Вы слушаете «Радио Спутник».
ВАДА стала сильнее, чем когда-либо. Глава антидопингового агентства Крейг Риди заявил, что российский допинговый скандал помог вывести организацию на новый уровень.
Ну, здесь, конечно, с этим спорить не приходится. Дело в том, что Крейг Риди написал прощальное письмо акционерам ВАДА. Дело в том, что Риди возглавлял ВАДА с 2014 по 2019 год. С января 2020 его сменит в должности Витольд Банька. Ну, вот так, да. И вот, подводя итоги своей работы, Риди говорит, что с 2014 года работа ВАДА была в равной степени сложной и плодотворной. Написал, что за 6 лет его работы организация столкнулась с вопиющими угрозами чистому спорту, но в итоге Всемирное антидопинговое агентство стало сильнее, чем когда-либо. Одним из позитивных эффектов ситуации, связанной с российским допинговым скандалом, который решал агентство по российской проблеме, стало то, что соблюдение кодекса ВАДА теперь тщательно подкреплено правовой базой. То есть Риди говорит о том, что этот российский скандал стал неким прецедентом, под который была создана, вот, собственно, нормативно-правовая вот эта юридическая база, да, Но международным стандартам соответствия подписантов, который вступил в силу в апреле 2018 года, сейчас ВАДА имеет больше возможностей контролировать качество антидопинговых программ во всем мире с помощью новой программы мониторинга. Понятно, да? То есть к России были применены беспрецедентные меры, которые стали теперь широко распространенными, и будем надеяться, что ВАДА такую тщательность в изучении допинга, в выявлении допинга будет применять ко всем странам мира.
То есть раньше оно было не совсем юридически закреплено,
нет,
да?
Нет. Это стало только после того, действительно, как приняли политическое решение, это оценочное суждение в отношении Российской Федерации.
Пока не кажется, что такая система применяется ко всем.
Да.
Честно.
Это правда. Но
вот сейчас, не стремясь даже кого-то защитить, российских спортсменов или кого-то еще, давайте посмотрим объективно. Остаются спортсмены, и их не один десяток, которые вызывают вопросы по допингу, но к ним не приходят ни по ночам, ни вообще в любое время. У них все отлично, они продолжают заниматься своей карьерой.
Это одна сторона. И вторая сторона — это в России. Есть абсолютно чистые спортсмены, которым принимаются эти меры. Но ты здесь, да, абсолютно верно говоришь. Мы поговорили с заместителем главного редактора «Российской газеты», вице-президентом Международной ассоциации спортивной прессы, президентом Федерации спортивных журналистов России Николаем Долгополовым и задали ему очень простой вопрос. Вот ВАДА является ли сейчас главной наднациональной спортивной структурой? Mm-hmm. Вот что он нам ответил.
ВАДА сейчас борется за глобальное первенство с МОКом. Пока определенное преимущество в этой борьбе у ВАДА. А МОК занял такую несколько пассивную позицию, что меня очень удивляет. То, что сказал уходящий глава ВАДА о нашей стране, о том, что сейчас мы выходим на какие-то определенные передовые позиции, это уже, на мой взгляд, реверанс в нашу сторону. Мы действительно в этом году сделали все, что могли. Очень бы хотелось, чтобы мы прошли с нашим замечательным флагом по стадиону Софийскому, и чтобы гимны звучали не просто какие-то нейтральные, а именно гимны нашей России, всех побед наших российских спортсменов.
Мне все-таки кажется, что Николай Долгополов чуть более оптимистичен, чем, по крайней мере, лично я. И, к сожалению, как это не прискорбно признавать, но вряд ли российские спортсмены поедут со своим национальным флагом.
Посмотрим, что будет после баньки, да, когда придет новый глава Всемирного антидопингового агентства. Здесь многие, кстати, спортивные специалисты, эксперты, журналисты отмечают некую такую шизофреническую позицию вот со стороны ВАДА. Да? То есть, с одной стороны, они действительно отмечают успехи и достижения России в борьбе с допингом в 2019 году, но при этом отстраняют на 4 года от участия, принятия и прочее.
Стало известно, что просят россияне у Деда Мороза. Если здоровье и счастье хоть как-то входят в компетенцию сказочного героя, то вот почему именно у него просят повышение зарплаты, неизвестно.
Смех и веселье у кремлевских ворот.
В одном из российских городков в рамках зимнего чемпионата по новогодним видам спорта прошел хоккейный матч среди детворы. Но из-за отсутствия снега играть пришлось без коньков и с метлами вместо клюшек.
И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь.
Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке. Под бурные аплодисменты присутствовавших президент Туркмении промчался на скакуне по манежу конно-спортивного комплекса.
Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему.
Вся соль.
Информационное агентство Bloomberg тем временем почитало, что с начала 2019 года курс гривны вырос на 16,5% по отношению к доллару, что привело, в свою очередь, к сокращению доходов Киева от экспорта.
Да, совершенно верно. А при том, что украинское правительство планировало бюджет на 2019 год, предполагая, что стоимость американской валюты будет сохраняться на уровне там, 28,2 гривны, а позднее бюджет был пересмотрен. В конечном итоге неправильное планирование бюджета украинским правительством привело к тому, что Киев недополучил 1,6 млрд долларов экспортных доходов. Ну и экспертные оценки вот этой ситуации расходятся во мнении. Например, министр финансов Украины Оксана Маркарова говорит, что укрепление курса гривны не повлечет за собой сокращение государственных расходов. Но есть и другая точка зрения. Например, такая, что правительству Украины придется сократить бюджетные расходы, так как в противном случае Киев не сможет выполнить свои обязательства перед МВФ, Международным валютным фондом. Но Bloomberg отмечает, что окружение президента Украины Зеленского обвиняет в сложившейся ситуации Национальный банк, который сохраняет ключевую ставку на уровне 13,5%. Ну вот еще я посмотрел там специалистов, которые выдвигают свои прогнозы. Некоторые говорят, вы говорили еще в середине декабря, что украинской валюте предстоит резкий обвал. Есть большая вероятность, что курс на конец 2020 года будет более 30 гривен за доллар, но мы этого не верим, а при негативном сценарии более 50 гривен за доллар. Мы, собственно, поговорили о причинах и последствиях укрепления курса украинской валюты и спросили у кандидата экономических наук, доцента Департамента теоретической экономики Высшей школы экономики Дениса Мельника относительно того, может ли украинская валюта отыграть. Вот что он нам ответил.
Предновогодние дни и вообще всякие периоды перед какими-то праздниками — это не очень хорошее время для прогнозирования курса валют. Здесь надо подождать, пока пройдет январь, чтобы делать какие-то прогнозы. Очень важным фактором движения курса гривны является приход на внутренний рынок Украины спекулятивного иностранного капитала в развивающихся экономиках. Всякие резкие изменения курса национальной валюты, будь то снижение или укрепление, это проблема, потому что это вызывает неуверенность, и это повышает риски. Это то, что называется волатильность. Можно ли ожидать обратного движения курса гривны? Да, можно. Основная проблема только в том, что никто не знает, когда.
Вы знаете, что меня удивляет в прогнозах вот этих экспертов, что они говорят, что если бы гривна не укрепилась, то тогда бы Украина смогла бы рассчитаться с Международным валютным фондом.
Но в этом же ведь есть логика. В этом же есть логика.
Не настолько она укрепилась.
Да, тут совершенно верно. Во-первых, укрепление не такое там сильное.
Да, там всего на пару гривен.
Но все равно в рамках там миллиардных долгов и миллиардных оборотов, конечно, даже эти пару процентов играют значение. Ну вот еще раз, Денис Мельник говорит о том, что, собственно, приход спекулятивного капитала является фактором риска. То есть люди не надолго вкладывается, выкупая там государственные облигации, да, а просто, ну, ждут, вот, ждут, урвали, ушли с рынка. Ждут, урвали, ушли с рынка. То есть это не долгосрочная история.
Спекулятивный момент, он есть, надо сказать, что везде, да, в том числе и в Российской Федерации, да. Он тоже присутствует. Я бы больше, конечно, к ставке украинского банка обращалась бы, но и тут мы понимаем, что банк не может же взять ее и понизить там на какое-то существенное количество процентов. Мне кажется, что просто 2020 год, он как-то будет в том числе и налоговым годом для Украины, потому что недобор в бюджет, он будет так или иначе, но, извините, более подходящего, наверное, ресурса для сбора денег, кроме как налог, но его, наверное, трудно найти.
Почему? Ну, газовый контракт, вот сегодня говорят, что уже все, нет ни претензий, договор якобы подписан и так далее. Это в какой-то степени должно стабилизировать и рынок, и ожидания инвесторов, ну и повысить как бы рейтинг Украины. То есть, ну, и вообще надо сказать, да, слушайте, каждый год есть два вида специалистов-экономистов, которые говорят там в отношении российской валюты, например, да, что рубль будет стоить что доллар будет стоить 100 рублей, или, а вторые говорят, что доллар рухнет. И вот каждый год одно и то же под Новый год абсолютно противоположные прогнозы.
Можно было бы, кстати, сказать, что 1,6 миллиарда можно вычесть из того, что «Газпром» заплатил Нафтогазу, но так как на Украине уже давно посчитали эти почти 3 миллиарда долларов...
И потратили.
Уже потратили, да.
Так сделать, увы, не получится. Ну а в России ограничат максимальный уровень долга. С 1 января размер процентов по судам на срок до 1 года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
Последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Давайте сразу послушаем тогда доцента факультета политологии, кандидата экономических наук Юрия Юденкова. Мы у него спросили по поводу того, насколько эта мера скажется на рынке.
Рынок на сегодняшний день стабильный. Введенные ограничения касаются таких маргинальных участников рынка, которые берут повышенные проценты за риск. Но в первую очередь микрофинансовые организации. Это достаточно серьезное ограничение при проверке, которое выясняется достаточно быстро, что часть участников рынка уйдет. Сам рынок потребительских кредитов коснется введенная мера не очень сильно, а для микрофинансовых организаций это серьезное ограничение. Есть более крупное ограничение, касающееся всей суды, что у вас не могут превышать требования к заемщику больше, чем 3 раза, чем вы выдали суду.
Вот такая разносторонняя схема получается. Во-первых, весь 2019 год спорили, нужно вводить какие-то дополнительные ограничения или нет на все эти займы, кредиты и прочее. Были абсолютно полярные позиции там, у ЦБ того же. Но а в итоге пришли все-таки к ограничениям.
Какие бы там позиции не были, но учитывая финансовую безграмотность значительного числа людей, и порой вот эта финансовая безграмотность множится на доступность дорогих кредитов, которые люди набирают себе просто, да, и потом приходится выплачивать колоссальные суммы. А банки этим пользуются, понимаешь, это такая кидок на доверие, уж простите за терминологию.
Да, идут коллекторам.
Да,
и потом появляется другая проблема, с которой тоже приходится разбираться. Ну что, Новый год по-прежнему к нам подбирается. С этого начали, этим и продолжаем. Для начала, хотели бы мы объявить победителей конкурса, который мы, в том числе, кстати, Леша, с тобой запускали под хэштегом «Я успею 2019». Во-первых, спасибо всем тем, кто принял участие в нашем марафоне. Народ действительно активно себя проявил, было много разных фоток.
В самом начале я бы хотел сказать спасибо Асиль Полвановой, да, нашему редактору замечательному, которая пришла в голову эта крутая идея.
Да, которая инициировала это, а мы все с удовольствием поддержали. Так вот, кого мы бы хотели отметить пятеркой, потому что участников было много, понятное дело, что всех не охватишь, но...
Давай скажем коротко, да, о том, в чем, собственно, смысл этого челленджа. Смысл очень простой. Не надо ждать Нового года для того, чтобы изменить свою жизнь. Вот мы запустили эту историю за 2 недели до Нового года, и было 2 недели для того, чтобы начать учить язык, пойти в спортзал, худеть или, ну, как-то благоприятно сделать то, что обычно мы начинаем или планируем делать с 1 января.
Итого. 5-я строчка. Евгений Бабичев, он отправился в путешествие.
Правда?
Да. Что не успел сделать в течение года, сделал под конец 2019-го. Я так поняла, что сейчас он по-прежнему находится в путешествии, поэтому мы желаем ему хорошего отдыха, ну и чтобы в 2020 году тоже было очень много путешествий. Сергей Полозов, он тоже, ну, мне кажется, что это то, на что каждый из нас должен обратить внимание, а это на свое здоровье. Он в течение года, как он написал на своей странице в Инстаграме, собирался пройти полное обследование и в итоге пошел на это обследование, чему, кстати, очень рад и всех призывает заниматься своим здоровьем. Вроде как да.
Ну, слава богу, да.
Фотокарточек, правда, потом я больше не видела пока, но надеемся, что он здоров и все хорошо. Сергей Лонг, он в течение года мечтал пройти квест со своими друзьями, да, и, в общем, у них состоялся поход. Я так поняла, квест, судя по фото, связан с сериалом «Игра престолов», потому что как раз вот этот трон на фотокарточке опубликован. Марина Черкасова, ей тоже спасибо, она... решила неординарно подойти к этому вопросу. Некоторое время назад они, оказывается, взяли кошку, которую выгнали предыдущие хозяева. В общем, выходили, и дает она себе обещание, что впредь тоже будет ухаживать за животными.
Я просто подумал, что она планировала начать ухаживать за кошкой с 1 января, а потом услышала рекламу на радио «Спутник» и думает, а дай-ка я начну-ка лечить ее раньше.
Да, у нее здесь большой пост, можете зайти к ней на страницу и почитать, что да как. Ну и Анастасия Москаль, победительница нашего челленджа, она успела очень многое. Впервые была на море, впервые летала на самолете, впервые пошла на йогу и иглоукалывание.
Это все за 2 недели до Нового года.
Ты знаешь, ну вот судя по тому, что она написала, она успела многое. Даже пригласила сама себя на чужой день рождения.
Прекрасно.
Не знаю, как
молодец.
У нее это
умничка.
Вышло. Да. Но именно Анастасия Москаль отправляется наша фирменная кружка. Мы поздравляем ее и еще раз напоминаем, что не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Мои коллеги Алексей Тимофеев, Елена Глещинская. Это «Вся соль».
«Вся соль».